Вечер. Добрый день, то есть.
Да, добрый день.
Еще есть какой-то вопросик у вас для начала?
Хорошо, вопросик, освещение новой Луны можно сделать начиная с 3 числа месяца или с 3 дня новой Луны?
То, что я помню, написано в наших книгах, это именно не делать его до того, как прошло трое суток, начиная с вот того, что называется Молад, то есть когда астрономически действительно считается его появление заметно на небосклоне. И это может оказаться не всегда вот связано с Рош-Кодешем, с Новомесячем. Но вот когда проходит 3 дня с того, как его стало видно, то уже можно делать кидуш левана. В данном случае у нас уже прошло точно много, да? Я не знаю, как за границей. За границей иногда, когда зима, и есть опасения, что не будет нормальной погоды, на исходе субботы так не ждут исхода субботы, а делают прямо так. Кроме того, есть просто обычай делать, как только это возможно. У нас принято ждать исхода субботы, и тогда делают вместе в праздничных одеждах. Сейчас уже действительно какое там число? Поэтому уже Адар это 5-е Адара. То есть на самом деле, как я понимаю, это еще, возможно, еще через неделю тоже будет возможность делать. Но я не знаю, как вам сказать. Это в каждом месте как решают, как принято в общине.
В чем разногласие, что почему нет единого мнения сделать? Одни делают после 3-го, другие делают после 7-го, а некоторые делают и все время, пока видна Луна.
Там есть спор законоучителей насчет того, насколько оно должно быть видно. Некоторые считают, что до 7-го его еще не очень ясно видно, не очень как бы понятно, что это месяц, или это может быть, мало ли, какой-то отсвет, да, он такой очень, очень тоненький. Мне это, честно говоря, странно. Может быть, там есть еще какие-то объяснения, которых я не видел. Это объяснение, которое я видел, и мне оно странно, потому что на 7-й день уже очень хорошо его видно. Но, может быть, вот хотели ждать какого-то дня, когда уже точно видно. Есть такие обычаи, да, некоторые делают только после 7-го дня месяца. Но у кого как. Кто в какой общине находится, так и ему придется вместе с этой общиной делать. Потому что все-таки есть, конечно, желательно это делать не одному, а именно вместе с людьми. Но если с людьми не получается, конечно, надо сделать и одному.
Спасибо.
Да, ну давайте теперь перейдем к новой заповеди, как я понимаю, которая у нас по порядку. 96-я заповедь – не вынимать шесты ковчега из колец. Да, как у нас был, на самом деле, давайте-ка я посмотрю. Все себе представляют, как выглядел ковчег Завета, да? Которые переносили по пустыне. Да, такая красивая, очень золотая вещь. И при этом для того, чтобы его нести, да, для того, чтобы его нести, у него были шесты, вдетые в кольца. Есть вот тут разные картинки. Хотел вам показать картинку. Но, кстати, многие картинки делаются непрофессионалами. То есть они красиво делают эти картинки, и при этом видно, что они не изучили как следует источники, и поэтому творчески подходят к некоторым деталям, которые прописаны в законе. А вот интересно, я могу вам послать в этот самый в Zoom, что я могу в чат послать?
Да, можете.
Давай попробуем картинку. А, можно даже картинку прямо. Вот смотрите, я им картинку посылаю. Это более-менее картинка, где уже как-то хотя бы что-то посчитались с источниками. то есть крылья, видите, да, все крылья вот этих крувов, ангелов, которые изображены на крышке его, они должны быть вровень с головой. Здесь как-то немножко это. Многие показывают крылья как бы на уровне плеч. Это неверно из того, что я помню, что мы учили. Но нам главное здесь вот эта деталь, которая здесь видна хорошо, что есть, как их называется, есть шесты сбоку, да, вставленные в специальные кольца на корпусе ковчега. И вот есть специальная удивительная заповедь Торы, которая велит не вынимать, да, запрещает вынимать оттуда эти шесты, как сказано, «Беттабе ойса арон и юга бадим лоя сур мимену», чтобы они были, чтобы не оставались в этих кольцах шесты и не вынимались оттуда, прям специально Тора это запретила. Да, это те самые заповеди Торы, которые даны на все времена. То есть, да, скажем, есть заповеди, которые были какие-то, там, скажем, когда даровали Тору, там были заповеди, которые вроде бы как заповеди, но которые имели только, ну, как бы приходящее значение вот для того периода, для той церемонии, скажем, да, дарования Торы. А потом уже у них не было однократные такие заповеди. А эти заповеди у нас навечно, которые никак не ограничены никакими сроками. То есть пока у нас есть ковчег, запрещено вынимать оттуда, он говорит, эти шесты. Какую-то такую интересную, до того, как он начал разбирать причины, для которой дана эта заповедь, он уже говорит практический смысл ее. Практический смысл может быть в том, что, скажем, какая-то срочная ситуация, нужно куда-то сниматься с места и идти. И левиты тогда должны взять ковчег именно за эти шесты и переносить его. Они не должны его брать каким-то другим образом. А вдруг, если этих шесты вынут и поставят, знаете как, хозяйство как у людей устроено. Если уже что-то вынули, можно отложить в какой-то шкаф, поставить там куда-то еще, отнести где-то еще, и кто-то хотел посмотреть, их не будет под рукой. И нельзя будет взять ковчег. Поэтому они должны быть все время на месте, прямо вставлены туда. Вот теперь он подходит к смыслу. И вот знаете, мне это очень интересно, что он как бы самый практический смысл написал до этого и не включил вот в свою, это известный заголовок, да, Мишурше Мицва. Сейчас мы подберемся к какому-то, какой-то частично понять смысл заповеди. То есть вот это вот понимание смысла заповеди, мы видим, что оно более глубокое, чем простые практические объяснения, которые люди выискивают обычно в заповедях и которые, возможно, в них присутствуют, но которые не являются главным. Главное – это те вещи, которые глубже. Давайте посмотрим, что он дает нам в качестве более глубоких причин. Ковчег – это как бы в каком-то смысле вместилище Торы. Ведь что лежало внутри этого ковчега, вы помните? Лежали скрижали завета, и лежал первый свиток Торы потом, который написал Моше Рабейну, и он оставался, пока был ковчег, он оставался с еврейским народом. Потом они спрятали этот ковчег, и сегодня мы точно не уверены, где он находится. Скорее всего, где-нибудь в недрах храмовой горы. От раскопок, который сегодня нас оберегает арабская организация. Там какая-то. А поскольку внутри него, значит, внутри ковчега этого лежит Тора, да, первый свиток, который написали. И Тора – это, в общем-то, самое главное наше сокровище. Вы знаете, что даже цари, которые не выполняли Тору и делали очень много злодейства против Торы, они все равно воспринимали Тору как национальное достояние. Вплоть до того, что у нас есть такой эпизод в Танахе, в книгах пророков, я забыл точно где, но там вот такая ситуация, какой-то иностранный царь, желая унизить еврейского царя, предписал ему, чтобы он отдал ему, как-то по выражению было «Махмад Эйнеха», что в этом роде, он сказал, отдай мне твою драгоценность, да, то, что потом переродилось в этом уродливом плане, все знают там эту книжку знаменитую, да, где это «Моя прелесть». То есть есть что-то очень-очень ценное для человека, вот буквально в его душе прямо завязано. И он требовал Вот таким образом он это потребовал, и всем было понятно, что он потребовал. Отдай мне твою Тору. То есть какой-то, надо было ему, наверное, какой-то старый свиток Торы отдать, может быть, даже вот этот, из ковчега. В общем, какое-то национальное достояние он потребовал. И царь, который сам эту Тору не жаловал слишком сильно и не выполнял, он, тем не менее, ему сказал ни в коем случае, что это значит. Это наша ценность, это наша Тора. Всевышний дал это нам. Ничего я тебе этого не дам, и началась война, если я правильно помню. То есть все понимают, какая важная ценность еврейского народа – это Тора. Это предмет, говорит, нашей гордости, это предмет славы, почет, который у нас из этого есть. И поэтому, конечно же, обращаться с ковчегом тоже нам следует со всем возможным почтением и с благоговением перед ним. Ну, не перед ним, как перед Всевышним, но перед вещами, которые там находятся, которые обладают святостью. И в частности, нам заповедано, что делать, оставлять навсегда эти шесты, чтобы они не вынимались никогда из ковчега, шесты для переноски, потому что вдруг в суматохе, да, когда вдруг понадобится срочно переносить, он здесь вот повторяет этот смысл тоже практический, что может быть такое, что они не проверят. То есть шесты, может быть, знаете, вынут, например, на одну, на вторую даже не вынут, а на одну вынут. А люди потом схватятся за это, а окажется, что они не держат ковчег. И ковчег может как-то выпасть оттуда. Хотя это очень интересно, что он пишет в книге. Мы помним, это очень известный эпизод из Писания, что когда переносили ковчег из того места, где он стоял, хотели его перенести в Иерусалим, помните, там те, кто несли его, там, по-моему, везли его даже на каких-то быках, и вдруг быки как-то что-то там накренились, и было ощущение, что он сейчас упадет. И кто-то подбежал поддержать его. Мы сказали, ну так хорошо, это же уважение, надо было поддержать, чтобы не упал. А Всевышний его наказал, потому что при том духовном уровне, который был тогда, при той обстановке, которая была тогда, всем должно было быть ясно, что он не может упасть. Он наоборот. И при переноске в пустыне, кстати, тоже на самом деле ковчег нес на себе. Так было сказано, даже он как будто бы несет на себе людей, а не люди его несут. То есть там не то, чтобы они брали на себя реальную эту тяжесть. Вы знаете, кстати, как-то золото, ну там, конечно, он не весь золотой, там внутри деревянный ящик, но все равно там очень много золота на нем, и сами эти крувим сделанные золото, довольно тяжелая вещь. И несли его, и это не была такая реальная тяжесть, как я понимаю, которая должна быть, потому что Всевышний помогает такие вещи переносить, у них есть своя святость, они сами, ну, как бы помогают себя нести. Но тогда непонятны слова здесь Хинуха. Как же он говорит, ой, может быть, он упадет, если вы там не проверили, как эти шесты на месте, поэтому пусть всегда будут на месте, не вынимая его даже из одного кольца. Странная вещь. А знаете, что я думаю? А я думаю, что это подобно тому, как... Кстати, это связано с нашей недельной главой. У нас сейчас уже все вот эти детали строительства мешкана и все вот эти элементы, которые были внутри племенного храма, все это обсуждается там у нас. И это вот очень интересная такая вещь. У меня есть мысль, что это подобно тому, как, например, по-моему, Рамбан спрашивает, зачем Авраам закрывал морды своим верблюдам. Там это видно из каких-то псуким, из каких-то стихов книги Берешит. Видно, что Авраам закрывал морды верблюда. А зачем закрывать им морды? Они ведь, эти верблюды у Авраама не могли быть меньше уровнем, чем осел Раби Пинхаса бен Яира, например. Известный был такой один из мудрецов Талмуда. Про его осла заметили, что он не ел даже не то, что он чужое там не ел. Он не ел даже то, от чего не отделили маасер. Как будто он сам еврей. А ему нет такой заповеди у осла. Ослу разрешается есть даже то, что никакой маасер не отделили. Но вот он такой был осел, который как-то вот перенял эту святость своего хозяина и тоже воздерживался от разных вещей, которые не должны быть у еврея. Так спрашивают наши мудрецы. И, казалось бы, верблюда Авраама, конечно же, ничуть не хуже, чем осел этого мудреца Талмуда, который жил 2000 лет, 1500 лет, насколько там после него. Так зачем же тогда им закрывать? Они сами, конечно, чужого бы не стали есть. И ответ на это там не дается. Но я слышал от моего учителя Бьёцка Израхи Шлита, одного из руководителей Шивы Мир сегодня, он говорил, что тут это совершенно очевидно, нам намекает, даже задав такой вопрос, не дав на него ответ, явно имели в виду, что ответ очень простой, что человек должен делать свои усилия по тому, как бы проявить уважение к заповеди, проявить заботу о чем-то. Да? Здесь это имеется в виду, что человек должен отдаляться от воровства, чтобы чужое не взяли. И хотя он знает, что его животные и так не возьмут чужое, он должен сам был сделать усилия на эту тему, чтобы мало ли, чтобы где-то как-то вдруг есть какой-то шанс, а может даже если нету шанса, вот все равно сделать усилия, чтобы быть подальше еще от этого. Так богобоязненные евреи всегда стараются удалиться от греха на несколько шагов назад. Строят вокруг этого ограды, да, мудрецы создают нам какие-то еще ограничения, чтобы даже не приблизились близко к этому греху. И у меня есть такая вдруг мысль, может быть, в вашу заслугу, она у меня появилась в голове, что и здесь, может быть, вот это имеется в виду, что должны, как бы, мы должны с своей стороны позаботиться об уважении ковчегу и поэтому оставлять шесты на месте. Да? А то, что на самом деле он и так не упадет, ну так он и так не упадет. И в таком случае, как бы мы, получается, выполнили свою часть, что мы проявили свое почтение. И при этом, да, вот я все еще думаю про этого человека, который подбежал поддержать ковчег, которому показалось, что он сейчас упадет. Его наказали за это, потому что он должен был понимать, что ковчег не может упасть. Получается, эти шесты тоже, когда мы делаем, это не потому, что мы думаем, что он может упасть, а потому что мы оказываем свое уважение этому. Такая моя мысль, это чисто моя, не подписываясь, может быть, кто-то найдет лучший ответ. Ну, вот такой у меня есть здесь идея. Кстати, на эту тему, это то, что называется згирут, да, когда человек, такое качество, одно из тех качеств, о которых говорил, он говорит нам известно Брайта, Рабби Литова Сама Пинхазнаира, кажется, о том, что человек приобретает разные качества, и когда он приобретает уже полностью какую-то одну духовную ступень, она влечет его к тому, чтобы начал приобретать следующее. Одно из первое качество, кажется, которое требуется приобрести, это згирут именно. Вот это самая осторожность. Да, осторожность, то есть чтобы на практике побеспокоиться о том, чтобы даже близко не подойти к греху, чтобы если будут даже какие-то вещи, которые нас случайно могут к нему подтолкнуть, чтобы как наказали человека. Вы знаете, я забыл. Там как-то очень жестко его наказали, но я боюсь сказать, потому что это давно я читал, я забыл. Сейчас не вспомню. Ну, в общем, как-то там не просто я-я ему сказали, а там как-то серьезно его вот реально наказали. Ну, потому что при том, я понимаю, что при том духовном уровне, который был тогда, это было буквально как бы, ну, что ли, профанация вообще вот святости всего, что там происходило, и очень понизило в глазах людей вот это доверие к тому, как Всевышний делает это все, и он несет эти, помогает нам нести ковчег и так далее, как он управляет, в принципе, миром. От этого очень зависит, то, как люди на это смотрят. Когда люди не доверяют, что Всевышний может что-то сделать, что нам как бы кажется там против силы тяжести, да, каких-то таких законов природы простых. Если человек показывает другим, что этого не может быть, потому что есть же сила тяжести, я понимаю, что это было очень тяжелым вот таким как бы проколом в этом плане, и поэтому человека наказали жестоко тогда, но не помню как. Забыл я, простите. Давно очень эта история была, много раз она всюду объяснялась, но что-то там как-то его наказали. Ну, я думаю, что вы можете сами поискать, его звали Уза. Поищите потом, как его наказали. Ну, история-то описывается где-то, думаю, что в книге Шмуэля или в начале Малахим, или в Шмуэле, или в Малахим это должно быть. Вот. Так к чему я это говорю? Да, згирут. Я хотел просто напоследок поделиться с вами примером того, что такое вот называется згирут, да, не подходить близко даже к чему-то, что может быть каким-то нарушением, может быть чем-то против настоящих правил. Меня этому, как ни странно, не то чтобы научили, но показали на практике. Вот однажды, когда я столкнулся с правилами безопасности. Во многих случаях, знаете, есть вот и в автомобильном деле, когда люди водят машину, есть какие-то ограничения. И в армии, когда учат людей обращаться с оружием. Я провел там один день, когда должен был получить разрешение на ношение оружия для защиты нашего поселения. Там какой-то был такой день, когда нас обучали обращаться с оружием. И в частности, я запомнил там несколько интересных правил, которые мне сказали на любом армейском, как это сказать, на любой базе работают эти правила, что, во-первых, запрещено ходить там, где есть люди, ну, пока человек не в боевом, не в боевой готовности находится, запрещено ходить с магазином, вставленным в автомат. Казалось бы, что из этого может быть? Ведь вы знаете, ну, те, кто, наверное, в школе там изучали начальную военную подготовку, пока вы не сделали вот такую, не знаю, как это по-русски называется, на иврите знаю, по-русски даже не знаю, ну, такое вот как бы первое движение, когда первый патрон запускается в автомат. Пока вы этого движения не сделали, то, что магазин вставлен, никакого значения не имеет. Вы можете нажимать сколько угодно на курок, и ничего не будет, не будет стрелять. Тем не менее, нельзя. Магазином вставленным в него нельзя ходить. Во-вторых, нельзя держать палец на курке, на крючке на этом. Нельзя. То есть держать его надо только так, чтобы палец не был на этом. И в-третьих, нужно, чтобы он был повернут на, как это, блокировку. Не помню, как это называется тоже по-русски. Ну, знаете, да, вот это предохранитель, чтобы он был заперт. И получается уже четвертое правило – не держать его горизонтально, чтобы не было направлено на людей, где они могут быть случайно, а только дулом вверх. И тоже не просто вверх, а под каким-то небольшим углом, чтобы, я понимаю, что если ты будешь держать вверх, оно может, если оно выстрелит, то потом на кого-то упадет с большой высоты. Если ты делаешь под уклоном, то оно как-то уже более расслаблено, что ли. Так я думаю, не знаю. Может, больше шансов, уже просто улетит куда-то в молоко. Но получается, мы видим несколько ограничений, каждый из которых поодиночке достаточно, на самом деле, его, чтобы уже ничего страшного не произошло. И тем не менее настаивают на соблюдении всех этих правил одновременно, чтобы люди были как можно дальше от опасности. И тем не менее мы слышали в разных концах света, что рано или поздно, где-то раз там в несколько лет, где-то случается, что кто-то случайно выстрелил своего товарища просто под того, что сидел и надевал сапоги или что-то еще такое, что-то там подвинул, что-то нажал и выстрелил. То есть надо быть очень осторожными. И вот это нас научили, да, вот это меня научили понимать, что такое этот зьерут, который Тора нам хочет, чтобы мы приобрели как качество такое, что ты не просто не нарушаешь, там, не совершаешь грехи, не делаешь, не нарушаешь запреты Торы, это понятно. Но ты стараешься сделать так, чтобы ты от этих нарушений был за несколькими дверями, с несколькими замками. Так что даже если вдруг случайно по какой-то причине один из этих замков сорвется и какая-то дверь откроется, тебя удержит еще одна или другая. Я думаю, это важная вещь. И давайте уже быстренько закончим, что он тут в конце пишет, чтобы эта заповедь у нас целиком была. Да, так он говорит тоже, вот если мы не сделали этого, если мы привели к тому, что ковчег может упасть, это, как бы говорит, это очень непочтительно к нему. И, ну, как я вот объясняю, что имеется в виду не то, что он упадет на самом деле, а то, что мы не позаботились, чтобы он не упал. И если эти шесты будут постоянно вставлены в ковчег, то это будут, конечно же, очень прочные, настоящие, хорошие шесты, которые уже не подведут и ничего там. Да, не то, что их вынут, а потом вставят какие-то, которые попались им под руки, а они окажутся плохими. Это не должно быть такого. И еще, говорит, одно соображение, которое здесь есть. Ведь те детали, из которых сделаны вот все эти храмовые утварь, все, что делается для храмового служения, это не просто так. Это вещи, в форме которых, в их оформлении, во всем, как они нам даны, это содержатся разные, ну, как сказать, глубокие идеи, которые должны подвигнуть нас на разные размышления. Сегодня мы, конечно, много чего сами из оттуда не выведем, но если изучать эти материалы, то мы выведем, можно видеть какие-то глубокие идеи, которые за этим стоят, и при наблюдении за этими деталями утвари храмовой, получается, человек, как бы что-то в его душе сдвигается в правильную сторону. А для этого должно быть, чтобы все эти детали, все эти инструменты, можно сказать, все эти вот объекты храмовые, чтобы они были в самой своей совершенной форме. Поэтому ковчег тоже должен быть всегда со своими шестами. Но он говорит то, что, о чем мы говорили в этой главе, в наше время, конечно, исполнить пока невозможно, к сожалению, поскольку нет ковчега. Но будем надеяться, что скоро будет. И всего вам доброго. На сегодня мы все. Ну, Шаббис.